православное слово.
Добрый день. В предстоящее воскресенье Церковь будет отмечать день, который носит название «Неделя о расслабленном». Каждый год в четвертое воскресенье после празднования Пасхи верующие вспоминают чудо исцеления парализованного человека. Что нам раскрывает этот евангельский эпизод, чему нас учит? Будем об этом размышлять. Друзья, присоединяйтесь, пишите вопросы. Вместе с нами служитель храма князя Владимира в городе Владимире, протоиерей Алексей Головченко. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, радиослушатели, радиозрители. Это передача «Христос воскресе».
Воистину воскресе. Итак, евангельский эпизод, вот, о котором будут говорить, размышлять в предстоящее воскресенье. Отец Алексей, вы его нам сейчас прокомментируете, напомните,
как это было? После третьей недели по Пасхе Христовой, а я напомню, что третья неделя – это неделя Жен-Мироносец, в церкви вспоминают одно евангельское событие, которая связана с чудом Спасителя, произошедшим на овчьей купели, всем известно, под именем Вифезда, что означает «Дом милосердия». Кстати, всякий раз на водосвятном молебне в православных храмах, в тех местах, где этот молебен служится, мы читаем это евангельское повествование. И вот это слово – Вифезда, всем очень известно. Что же это такое? Что же там произошло? Давайте кратко. Господь, проходя мимо этой купели, видит собравшихся людей и видит одного из расслабленных. Люди ждут чуда. Какого чуда? С Христа ли они ждут? Нет, конечно, они не знают еще, кто такой Христос. Они ждут чуда традиционного. По преданию, по вере иудеев, раз в году в воды этой купели сходит ангел, из-за чего воды начинают бурлить. Вот кто первый окажется в этой воде, тот получает исцеление. Потому что вода приобретает после сошествия ангела, которого, конечно, не видим, чудесные целебные свойства. Вот Господь спрашивает у расслабленного, что же здесь происходит и почему вот он не первый год здесь находясь, так исцеление и не получил, на что расслабленный жалуется, что у него нет помощника, который бы его, столкнул бы в эту воду. А сам он не может это сделать.
Вот отец Алексей, извините, пожалуйста, я вот просто подумала, можно представить, что... какая очередь и насколько люди вежливо друг друга пропускают или стараются все-таки каждый протиснуться первым, чтобы получить исцеление?
Мы с вами, конечно, как современные люди, сразу представляем очередь за исцелением, очередь в больницу или очередь в магазин за дефицитом, за каким-то, где, конечно, каждый старается что-то урвать для себя. Тем более, что здесь, понимаете, преференция, бенефициар только один может быть. Кто первый туда прыгнет, в эту воду, тот и получит. Здесь, уже чисто по-человечески, плоть наша задает себе вопрос около этого чуда. Знаете, я вот подумал о том, что если действительно многие знали, а мы думаем, что должны знать многие были, о предстоящем чуде, погружение в воду после того, как ангел туда входил, то там должны быть большие очереди выстроиться. И огромное стечение народа.
Что это? Можно это уточнить?
Рассказы это не видим. Да, пожалуйста.
Этот день был какой-то определенный. Почему ангел сходил в эту купель?
Это была суббота. Но я прежде хотел просто рассказать эту историю, которая произошла в Евангелии. Она линейная и очень простая. Человек получает исцеление, Господь предупреждает этого человека, чтобы он брал постель свою и шел. Теперь это как образ того движения. Нельзя останавливаться, нельзя быть удовлетворенным тем, что произошло. Необходимо теперь, дорогой исцеленный, твоя собственная работа, твое движение. Фарисеи, наблюдавшие это и видевшие, как в субботу исцеленный берет свою постель, но ложе какое-то, видимо, это была какая-то подстилка, на которой он лежал, обвиняют исцеленного в том, что он нарушает субботу, закон Моисеев. Этот день нельзя было определенные действия совершать, день покоя. Вот. На что справедливо исцеленный заявляет, что тот, кто его исцелил, тот ему сказал так сделать. Господь как бы делает это прикровенно, тайно. Никто не знает, никто не видит этого. Все заняты только одним. Вода, бурление, кто первый прыгнет. А настоящее чудо, которое уже произошло здесь, на борту, на бортике вот этой купели, никто не замечает. Нам известно из дальнейшего повествования, что Господь в этот же день как будто случайно встречает этого исцеленного и еще раз обращается к нему, предупреждая этого человека, чтобы он не грешил, потому что грех может перечеркнуть все, и все может снова возвратиться. Это, собственно, чуть ли не единственный такой момент, когда Господь дважды предупреждает человека о грехе. А вот теперь мы вернемся к этой истории с купелью. Что же такое эта купель Вифезда? Ну, мы знаем, что Вифезда означает с еврейского «дом милосердия», но здесь не это самое важное. Важное в том, что подобные купели вокруг храма были традиционные, их было много. Ну, кроме Вифезды, мне вот приходит на ум название Силанская купель. Это те места, где в этих купелях люди, прежде чем войти в храм, должны были совершить ритуальное омовение. А так просто войти в храм они не могли. Эта купель называется овчьей купелью, потому что животные, которые приносились для жертвоприношения, тоже должны были быть чистыми. И поэтому в этих овчьих купелях мылись животные, а не люди. Там происходило омовение жертвенных животных. А что же происходит? Почему раз в году некий ангел должен был войти в эту воду, ну, сказать по-простому, искупаться в этой воде, и вода должна была становиться чистой, целебной? Почему именно эта купель была выбрана? Имеет ли это смысл? И вообще, какой смысл ангелу опускаться в эту воду? Вот в Иерусалиме рассказывают такое предание. Существует, что во время строительства храма Соломона было предложено Соломону некое древо, очень красивое, которое было из трех деревьев, как бы сплетенных воедино, сделаны для строительства храма, для перекрытия, может быть, для балки для какой-то. Но оно не подошло, для храма оно было слишком коротким, а обрезать его как бы не решились. Его бросили, так это древо оказалось в воде. И вот за год водоросли, возможно, какие-то ракушки, организмы могли нарастать на этом древе. И вот в Иерусалиме есть такое предание, что поэтому раз в году ангел сходил туда, чтобы это древо очистить, поскольку это древо предназначалось для распятия нашего Спасителя. Из этого именно древа был сделан потом тот самый крест, который Господь понес на Голгофу. Поэтому еще говорят, что оно было особенно тяжелое, потому что за многие сотни лет, прилежав в воде, оно пропиталось, дуб, который входил, видимо, в состав этого древа. Мы помним с вами, что это был кипарис, певк и вот какое-то еще третье древо, может быть, дуб или маслина. оно было особенно тяжело. Вот ангел все время его готовил, оно должно быть наготове. Вот Господь, проходя, вот отсюда и необходимость того, чтобы ангел зашел в эту воду. В Священном Писании нет случайных событий, нет факирства никакого-то. Вот ангел вздумалось нырять. Такого нет. Должен был какой-то определенный смысл быть. И, собственно, поэтому вода кипела, и, конечно, люди получали исцеление. Вот вкратце история о расслабленном, которую мы с вами...
Да-да. Я хотела обратить внимание все-таки еще раз на предполагаемую очередь, и как люди толпились, и каждый хотел первым пройти, получить вот, то желаемое исцеление. Ну, всякий хочет, конечно, быть здоровым. В православном календаре интересно мне приводится в пример слова Диогена, бродивший среди бела дня по оживленным площадям и улицам с зажженным фонарем со словами «Ищу человека». То есть, вот, наверное, здесь тут мог бы расслабленный написать «Ищу человека», того, кто бы мог, ну, пожертвовать тем, что сам вперед проберется, но помочь нуждающему сам.
Да,
вот, наверное, тут нас учат. Еще вот хотелось бы просто понять, почему Христос подошел именно к этому расслабленному. Или он был самым больным, или можно предположить, что больных было много?
Я думаю, конечно, больных было много. Это следует из слов самого расслабленного. Он не может сам погрузиться в воду. Видимо, есть другие люди, которые помогают своим близким, родным это сделать. Мы можем только с вами предполагать, ну вот, например, что такое вода кипит. Мы знаем такие благочестивые рассказы из прошлого. А кто-то скажет, что и сейчас на крещение в 12 часов ночи вода как бы начинает бурлить в некоторых источниках, кипеть. Я вполне допускаю, что кто-то может это видеть. Это также сродни тому, что многие люди говорят, что были свидетелями играния солнца на Пасху или накануне каких-то великих событий или великих праздников. Знаете, когда солнце вдруг начинает по горизонту перекатываться, как рассказывают, да, как-то подпрыгивать, переливаться различными цветами, красками, как бы взрываться и снова приходить в свое нормальное состояние, как бы солнце ликующее. Вот такой, наверное, тоже это может быть. Но это все из раздела чудесного, не приближающего нас к самому смыслу того, почему человеку требуется вмешательство Бога для того, чтобы получить исцеление. Мы ведь на этом примере, наверное, нам стоит говорить не только о исцелении телесном, которое жаждал болящий человек, расслабленный. Мы прежде всего говорим о духовном исцелении. И евреи издревле понимали и знали, об этом всегда говорили, что причиной наших телесных недугов всегда является грех. И Господь, пришедший на землю, воплотившийся, пришел сюда не для того, чтобы построить всемирную лечебницу для исцеления различных болезней. Он построил лечебницу для исцеления нас от греха, то есть от смерти. И главная его миссия заключалась именно в этом, возвращении богосыновства человеку через исцеление его от греха, от смерти, и значит победа жизни над смертью должно произойти. И вот в этой краткой евангельской истории все это и присутствует. И одр, который человек должен взять с собой, то есть место его смерти, которое он должен покинуть, и в то же время должен пронести с собой по жизни, потому что память смертная должна всегда его удерживать от греха. И прямое последующее предупреждение Христа о том, чтобы человек шел и больше не грешил, чтобы не произошло что-то худшее. В том же Иерусалиме рассказывает, обращая внимание на редкость такого случая, когда Христос несколько раз одному человеку обращается с предупреждением, говорят, что этот человек, тот, кто получил, то есть расслабленный, кто получил исцеление в этой купели, был один из двоих уже свидетелей, которые нашли для суда над Христом. И вот Господь, предупреждая, чтобы он не грешил, этот исцеленный, уже предвидит тот грех, который может совершить этот человек в будущем, и что и это исцеление, которое он здесь получил, не принесет, может не принести ему никакой пользы. Цель ведь наша с вами не просто избавиться от болезни, но вследствие этого изменить свою жизнь. Как цель любого таинства, а здесь происходит таинственным образом исцеление человека, мы можем говорить, что это, с одной стороны, может быть и прообразом покаяния человека, потому что смысл покаяния – это не просто перечисление и знание своего греха, этого недостаточно. На основании знания и сожаления о содеянном человек должен изменять свою жизнь. Если заканчивается только знанием и сожалением о содеянном, это мало нам принесет пользы. Мы должны, как этот расслабленный, взять подмышку этот одр и куда-то начать идти. Но куда мы можем идти? Эта купель находится рядом с храмом. Наверное, надо было прийти этому расслабленному в храм и принести благодарственную жертву Богу, как тогда делали иудеи. Мы же, в свою очередь, получая или, скажем, получив однажды вот это исцеление от Бога в купели крещения, потому что любая купель, в которую крестится человек, мы можем назвать ее купелью Вифезда, купелью милосердия, которую являет нам Господь. Мы входим, имея человека в эту купель, эта купель есть прообраз смерти и воскресения Христа. Человек в ней умирает для греха и рождается для вечной жизни. Так же, как и этот человек, войдя расслабленный, войдя в эту освященную воду жизни, которая есть сам Христос, пусть он не нырнул туда, но он получил большую воду, которая является сам Господь. Он, Господь неоднократно сравнивает себя с той самой водой. Кто будет пить эту воду, тот не возжаждает вовеки, говорит он самарянке в свое время. И мы тоже, подобное этому расслабленному, входим в эту купель нашего спасения для того, чтобы начать изменять свою жизнь. Для этого очень важно понять, что крещение для нас должно стать и выбором сознательным. Не тогда, когда я без сознания лежу, и кто-то меня столкнет с этого бортика в эту купель. Может быть, тогда ничего и не получится. Или, скажем, это будет сложно сделать. Я должен сделать свой выбор. Я должен каким-то образом, если вы хотите, давайте подумаем о том, а как этот расслабленный там оказался? Он приполз туда? Или кто-то из милосердных людей помог ему туда добраться и там его оставил? То есть какая-то помощь ведь была?
Ну, вероятно, была, конечно.
Да, я недаром начал наш разговор с того, что сказал, что предыдущая неделя называлась «Неделя жен-мироносец». Мы с вами здесь должны затронуть тот факт, что одно из образов служения церкви людям есть служение социальное. Жены-мироносицы – это те жены, которые ходили за больными, накрывали столы, то есть именно осуществляли в церкви, в древней церкви социальное служение. Вспомним с вами институт диаконис. Это как раз диаконское служение, служение у столов, служение у больных. И теперь наша церковь также помнят об этом, и в недрах нашей церкви существуют вот различные течения, в том числе и социальные. Единственное, что мир, к сожалению, воспринимает зачастую нашу церковь как очередной социальный институт. То есть вы такие добрые, молодцы, такие хорошие, вот и продолжаете себе делать то, что вы делаете. Помогайте людям, собирайте средства. Как часто мы с вами в день, смотря наши замечательные телеканалы, и не только православные, но и наши федеральные каналы, мы все время слушаем с вами призывы, что мы должны жертвовать деньги на излечение тяжело болящих детей, взрослых и так далее. Нас приучают к тому, что наше служение зачастую вот такое социальное отношение к нуждающимся людям, мы можем ограничить тем, что полезем в свой карман или в свой кошелек. А церковь предлагает самим душевно, сердечно поучаствовать в этом движении. Поэтому я сейчас тоже, я много лет занимался социальным служением, был руководителем социальной службы нашей епархии и имел отношение к возрождению деятельности Георгиевского сестричества и детское сестричество на Владимирской православной гимназии, где я 20 лет был директором, тоже к этому относится. И мы должны с вами понимать, что наша с вами деятельность социальная относится к нам самим, а не к тем людям, которым мы хотим помочь. Это само собой, да, человека нужно и через дорогу перевезти, и бабушке привезти какой-нибудь продуктовый набор, и помочь, может быть, там дома убрать, и множество социальной помощи. Но смысл этой социальной работы – это прежде всего работа над собой, над своим сердцем. Через общение с нуждающимися людьми я изменяюсь сам. А значит, изменяю и свою жизнь. И это есть самое главное, потому что наша с вами цель – это жизнь будущего века, изменение этой жизни, исцеление от греха и соединение с нашим Спасителем. Вот в этом смысл этого праздника, этого евангельского события, воспоминания нашего о том спасении, которое получил от самого Бога человек и которое, возможно, так и не смог пронести до конца.
Отец Алексей, всю свою жизнь. Конечно, если мы думаем... Ой, отец Алексей, вот я сейчас просто еще хочу здесь уточнить, если мы действительно говорим о том, что, ну, надеемся на Царство Божие, то, конечно, должны быть отзывчивыми. Но вот расслабленный, похоже, не дождался такой помощи и не смог попасть в купель. К нему подошел сам Господь, Сын Божий. Христос ему сказал...
Великое счастье, что он так и не нашел человека.
Ну, вероятно, да. Но вот на что хочется обратить внимание, что Христос...
Это великое счастье, что никакого человека не было. Тот человек, которого он нашел, это был сам Христос.
Да. И он ему сказал, чтобы расслабленный впредь не грешил, дабы не случилось с ним худшего. Вот интересно, вот это предупреждение. Ну, вероятно, Господь знал, что может произойти, или это вообще предупреждение для всякого человека?
Безусловно, для всякого. Для нас с вами, в первую очередь, которые сейчас беседуют об этом. Потому что мы можем благочестиво рассуждать обо всем, но если посмотрим на свою жизнь, то мы будем с вами видеть, что мы делаем шаг вперед, два шага назад. Знаете, если было бы возможно бы нам исцелиться через купель, то Господь бы создал для каждого из нас рядом с подъездом нашего дома купель. Вот сколько там квартир в нашем подъезде, условно говоря, пусть там 20. Сколько там человек в нашем доме живет в этой подъезде? 100. Значит, 100 купелей должно быть у нас для каждого. И вот Господь ожидает нас, каждого, у этой самой купели. Как было бы все просто, если бы только этим можно было заканчивать, не могло быть закончено. Церковь настолько всеобъемлющая к этому подходит, что даже иногда мы с вами можем путаться. Когда мы слышим слова Христа о том, о Царстве Небесном, и о том, что мы будем испытаны там, в Царстве Небесном. Господь спросит, почему ты мне не помог? Там, посетил ли ты меня, накормил ли ты, одел ли ты? Тоже может сложиться впечатление, что вот я сейчас пойду трудиться куда-нибудь в социальную службу и тем самым исполню закон. Но ведь невозможно просто прийти и начать трудиться, ну, за заработную плату, знаете, с 9 до 5. Прикасаясь к этой боли, видя, если ты способен будешь это перенести, видя страдания людей, их надежду, ты сам начинаешь изменяться. Ты сам как бы вырастаешь в этих людей. А вместе с ними Господь, значит, ты вырастаешь и в самого Спасителя. Ты становишься этой частью Божьим. Мы должны с вами помнить, что мы здесь, на этой земле, не для того, чтобы посещать больницы, дома терпимости, дома, как называли, может быть, в свое время, тюрьмы. Мы здесь, в этом мире, не для того, чтобы становиться монахами или не становиться. Нет, это все лишь пути, это все лишь способы для достижения главной цели, это достижение небес, это изменение своей жизни, это врастание в Бога. Ведь в свое время Максим Исповедник утверждал, что Епифания, то есть вочеловечение Бога, произошло бы по-любому, согрешили бы первые люди или нет. Когда Господь творит человека, Он уже желает сам стать человеком. Но поскольку мы согрешили, вот это боговоплощение прошло под знаком искупления, под знаком креста. Наверное, было бы по-другому. Все равно бы человек не смог бы добраться до небес без помощи Божьей. Поэтому Господь спешит на помощь человеку и спускается как бы с небес на нашу грешную землю, становясь человеком для того, чтобы показать нам этот путь туда, наверх.
Отец Алексей, я прочитаю, что нам написали. Ну, я сразу два сообщения. Сергей пишет, здесь даже не столь важно, кто вперед пройдет, а что человек мыслит, какова его душа. И Гагик нам пишет, а разве нельзя было вылечить всех сразу силой Христа? Вот почему не всех сразу? Ну, мы можем предполагать, что у расслабленного душа была как-то чище, подготовленней?
Потому что цель прихода Бога не в излечении нас с вами от физических заболеваний. И часто именно наши заболевания, болезни, наши скорби соделывают нас причастниками Царствия Небесного. Как раз отсутствие болезни может нам помешать. И человек в своей плотской душевной жизни, чего он больше всего желает? Ну, чтобы не было недостатка в его жизни, чтобы он был здоров, а значит, не старел и жил вечно. И эти желания, они довольно низменные, потому что в них нет главной цели, нет неба. И думать о том, что если бы я был бы здоров, я бы думал о небе, а вот я сейчас болен, поэтому я думаю о том, сколько стоит лекарство в ближайшей аптеке, это тоже несправедливо. Господь говорит и предлагает нам движение, шаг ему навстречу. Часто эта болезнь нас может к этому подвигнуть. Неизвестны такие случаи, я сам с ними сталкивался в своей священнической практике, когда люди, конечно, не все, потому что это тоже относится к духовным талантам. Заболевая тяжелой болезнью, приходят к Богу. А потом, со временем, они утверждают, что если бы этой болезни не было, то этот путь бы, может быть, вообще не состоялся. То есть просто не состоялся. Или же, скажем, он мог бы пройти более длительный, более запутанный путь. Но вот эта самая болезнь, часто смертельная, как людям кажется, любая болезнь смертельная, заставляет человека задуматься о главном смысле его души, о ее спасении. Поэтому Господь приходит не для того, чтобы излечить плоть, а для того, чтобы излечить нашу душу. И он действительно не факир, который принимает у него там у купели Вифезда, находится ларек такой вот небольшой, где написано «Часы работы Бога», что Господь принимает и исцеляет с 9 до 5 часов всех желающих бесплатно. Приходите, идите в Африку гулять. Да, и там вы все получите исцеление. Ну, получил я исцеление, и что же дальше? И пошел дальше блудить, лгать, предавать. Так оно и есть, потому что, исцелив плоть, я не исцеляю свою душу. А здесь как раз обратная зависимость. Плоть исцеляется тогда, когда начинается исцеление души. А знаете, я, может быть, и открою секрет, что когда исцеляется душа, исцеление плоти вообще не нужно. Человек думает, вот я сейчас перестану грешить, и живот и пройдет. Но когда он действительно перестает грешить, ему уже совершенно все равно. Пройдет этот живот или не пройдет. Давайте вспомним жития, жизнеописания наших великих православных лекарей, в том числе и монахов. Когда исцеляют других, они часто слышат себе вопрос в лицо, а почему же ты сам себя не исцелишь, ты такой больной? И люди удивляются и говорят, мы даже не думали об этом. Более того, мы считаем, что в моей собственной болезни, в тех страданиях, которые я несу, и заключается вот та самая потаенная сила. Помните, как апостол Павел молил Бога, чтобы Господь исцелил его, и получил ответ довольно непростой, можно сказать, как будто даже жестокий, что тебе и так достаточно благодати, Павел, а сила моя в слабости проявляется. То есть не в слабости душевной, конечно, а в слабости плотской, когда ты преодолеваешь ее, вот тогда... Да, проявляется Божья сила. И вот он, великий замысел домостроительства Божия через страдания, через отречение от греха, через поиск жизни Бога, через изменение свою жизнь, прийти к спасению, к новой жизни, к вечности и смерти, а не просто исцеление какой-то очередной болячки.
Отец Алексей, и все-таки вот сказанное... Впредь не греши, дабы не случилось с тобой худшего. Вот что может быть случиться худшее? Это снова болезнь, снова такое расслабление телесное.
Любой грех, пришедший на место исцеления, он всегда дает сильнейший рецидив. Смерть. Худшее. Что может быть худшее болезнь? Смерть. И смерть, прежде всего, душевная. Господь говорит об этом. Он говорит, не греши, случится худшее, ты умрешь. И тогда уже никакая купель тебя не исцелит. Никакой человек, который тебя столкнет с бортика, твое бренное, разлагающееся тело, мертвое, он тебя не воскресит, потому что ты отказываешься от главного лекарства. Что по преданию произошло, расслабленный предал своего врача.
Но это предание, да, вот стоит отметить. Евангелие об этом не говорит, но есть такое предание.
Да, не говорит. Ну, как это все правильно? Разве мы не делаем то же самое? Разве, получая от Бога исцеление и часто от своих болезней, мы не предаем его тут же, походя, даже не замечая этого?
Отец Алексей, а вот все-таки по преданию, что произошло, как он...
Но предание гласит о том, что когда иудеи искали после предательства Иуды, а Иуда что сделал? Он просто обвинил Христа. Но для этого необходимы были по закону Моисея два свидетеля еще. Потому что найти их было невозможно, и в итоге подкупили двоих И один из них, по преданию, оказался вот исцеленный. И дали, видимо, денег, чтобы он сказал. Ну, ничего себе, ну, не сказал бы, наверное. Он сказал, наверное, то, что и было. То, что Господь, как он исцелял. Ну, может быть, что-то еще прибавил. Мы этого не знаем. Но Господь предупреждает по преданию. Опять, да, 10-й раз, давайте скажем, это дело. Потому что нам так жалко, что этот исцеленный вдруг оказывается, может оказаться предателем. И так оно и происходит. Еще раз говорю, давайте посмотрим на себя. Потому что мы с вами те самые, кого Господь однажды исцелил, купили крещение от нашей с вами смерти. Вот. Но мы же его предаем. Так же, как апостолы, которые получили от него глаголы жизни вечной, предали его.
А каким образом вот мы можем предавать? Может быть, даже не зная, не замечая?
Грех. Любой грех – это отступление от Бога. Знаете, грех ведь, совершаемый христианином, это всегда его выбор. Это всегда его сознательный выбор. Не бывает такого, что человек согрешил нечаянно. Ну что значит согрешил нечаянно? В пятницу кефир выпил, ну простите, это вообще не грех. Ну бывает, что человек забудет или то замотается, или что, ну никто ему это не сможет поставить в грех. Ну вот если я, например, там любодействую, я всегда это делаю сознательно. Никто меня не связывает и не заставляет это делать. Я не просто это... Я сознательно планирую это, я выбираю свою жертву, да, оговариваясь, оправдывая себя и так далее, обидами, там, всем чем угодно. Но я совершаю грех сознательно. Вот, ну, пожалуйста, вот Господь говорит, не согрешай. Не случилось бы с тобой нечто худшее. Вот мы же с вами, и он же и нам говорит, не согрешай. Он же никому, не только для этого расслабленного, исцеленного, эти слова обращают, но и для нас сами, в первую очередь, для нас.
Отец Алексей, ну, вероятно, когда совесть нас осуждает, вот тут мы и можем предавать, если что-то делаем вопреки голосу совести.
Вы знаете, на мой взгляд, и на взгляд, там, мне кажется, очень многих людей, совесть – это такая субстанция, с которой очень легко договориться. Когда мы говорим, совесть обличает, никого она не обличает.
А это не душа подсказывает? Вот иногда все-таки ощущение, что это где-то там в глубине, может быть, душа подсказывает.
Ну, я даже не против этого. Ну да, пусть она подсказывает, но мы же ее не слушаем. Пусть у нас такая замечательная душа, которая, ну, просто восстает против нашего греха, как будто это не часть нас самих. Пусть она нам подсказывает, но мы-то ее не слушаем. Да пусть ангел перед нами, помните, Валаамская ослица? Ну, едет ему, говорят, не нужно, пока ослица не остановила, не повернула голову, на которую он ехал, сказал, да чего, человеческим голосом ему сказал, что ж ты творишь. И то не убедила, понимаете? И давайте вспомним про Лазаря, ту притчу, которую Господь говорит, и про нищего, про богача и Лазаря. Когда богач в аду просит, чтобы братьев предупредить там, на земле, чтобы они так не делали, и Господь упрекает, говорит, а сколько я пророков посылал, сколько праведников. Вы никого не послушали. Еще ж ты решил, что тебя послушают, если ты придешь. Поэтому не будем обманываться, не будем оправдывать себя, не будем быть экзальтированными, не будем душевными с вами людьми, будем духовными. Не будем доверять своей душе и так называемой совести. Будем доверять Богу. Будем обличать себя. Будем видеть грех во многих своих желаниях, движениях, словах. Потому что, как ни странно, именно грех лежит в основе очень многих наших делов. Даже со стороны и замечательных, прекрасных и так далее. Сколько мы хороших, в кавычках, делах, внешне как бы хороших, можем совершать из тщеславия, из желания награды, похвалы или какого-то скрытого, скрытой выгоды какой-то, невидной для других. Это очень много, это постоянно происходит с нами.
Отец Алексей, вот хороший вопрос поступил от Екатерины. Как просить у Бога помощи в борьбе с расслаблением души? Какие молитвы помогут?
Ну, молитвы даже не мантра. Любые молитвы. Господи помилуй, например. Вот замечательная молитва. Знаете, когда говорят, это сильная молитва, еще есть сильнее молитва. Я просто не понимаю, что это такое, как сильные и несильные молитвы. Сколько бы мы с вами ни бормотали различных молитв, ни одна из них не поможет, если только сердце наше будет закрыто. Если мы не будем желать на самом деле изменения жизни. Сколько людей каждое утро встают и говорят, давайте вспомним с вами и великих святых, которые жаловались, да, самого апостола Павла. Не хочу делать плохого, а делаю. Хочу делать хорошее, а не делаю. Что со мной, Господи, говорит он. Вопиет Богу, что со мной происходит. Это говорит апостол Павел. А что же там, какие молитвы? Открывать сердце, искать Бога. Вот искать его, знаете, как искал Иванушка там, Василису Прекрасную, после того, как шкуру лягушачью сжег. Сапоги медные источить, чугунные источить. Искать Бога нужно. Нужно не искать сладью в каких-то специальных молитвах перед специальными иконами, ладаном все заливать и так далее. Все это замечательно, это внешнее проявление нашей веры. Но на этом может все и закончиться, на внешнем. А именно искать Бога. Вот его искать, как ты ищешь любимого человека. И тогда ты поймешь, что он давно рядом с тобой. Эта встреча должна произойти. Та самая встреча, которая произошла у расслабленного, когда Христос пришел. Заметьте, не человек пришел к Христу, а Христос пришел к человеку. И это вот мы с вами, Господь давно рядом с нами стоит. А мы ждем какого-то чуда. Мы говорим, человека не ему, смотря на того самого человека, который тебе и пришел. Мы ищем какого-то специального лекаря, специальных молитв, специальных икон, каких-то поездок и так далее, каких-то специальных батюшек, но не видим Христа снова, который стоит рядом и который исцеляет нас постоянно, предлагает нам это самое исцеление. Нам этого мало, нам нужно что-то особенно специальное. А что же может быть более особенного и специального, чем сам Бог?
Отец Алексей, ну вот, кстати, да, такой вопрос у нас был от Юлии. Если в наши дни известны ли такие купели, чтобы можно было поехать и исцелиться, спрашиваю для больной родственницы.
Да, есть. Эти купели крещения. Однажды, крестившись, мы с вами уже исцелены. В нас уже существует вот этот потенциал бессмертия. Ну, я бы даже проще сказал, не потенциал, а само бессмертие. Мы уже с вами уязвлены этим бессмертием. То есть смертность наша уязвлена этим бессмертием Христовым.
Даже если заболевание продолжается. Отец Алексей, даже если заболевание какое-либо продолжается.
Да, я вот настроен именно так. А все остальное – это милость Божия. Господь рядом. Не нужно искать ничего особенно специального, ехать куда-нибудь в Иерусалим или там какие-то монастыри. Я вот, мой настрой, я не хочу сказать, что люди не получают там исцеления, получают. Но не получают, потому что сердце открывается. Можно здесь, выпив стакан, там, я не знаю, делав глоток крещенской воды, получить исцеление. Если ты веруешь в это, помните, Господь говорит, веришь ли, что я могу? И ты говоришь, да, верю, Господи, помоги моему неверию, и все ты получаешь. И еще я повторю уже то, что сегодня говорил, что когда ты приближаешься, подходишь к Богу, ты вдруг понимаешь, что вот эти все исцеления, они не нужны, что цель, она в ином. Конечно, когда наши родные болеют, я тоже из этого же теста сделан, и переживаешь, и молишься, и плачешь, и Бога за коленки хватаешь и трясешь его, не даешь ему пройти мимо. И хитон от его срываешь, помоги. Это, конечно, так. Но это для другого человека. Вот. И опять-таки вера твоя, когда мне мать говорит, что у меня сын там болен, скажем, там какой-нибудь болезнью. И что ты делаешь, спрашиваю я. Я вот вечером читаю там молитву какую-то. Я говорю, это замечательно, но не жди, что от этого сын твой исцелеет. Необходимо зайти на крест, на Голгофу, жизнь свою отдать. Вот тогда произойдет исцеление. Вот тогда Господь вместо Исаака, на котором нож Авраама уже поднят, найдет запутавшегося в кустах Агнца, сына своего. Вот тогда сам Господь придет тебе на помощь, на встречу, и произойдет та самая главная встреча, главное исцеление, которое произошло вот в купели Вифезда, в этом доме милосердия, в доме Божьем, где сам Господь, а не ангел, который спустился в воду там очистить, сам Господь спускается с небес, становится для нас этой купелью и становится для нас тем самым главным лекарством от греха. Не от болезни какой-то, а от греха, предупреждая, не греши, как бы ни случилось чего хуже, то есть смерти твоей души.
Отец Алексей, ну, немного времени осталось, но я вот все-таки еще вас попрошу тогда поподробнее. Вы сказали, что надо зайти самому на Голгофу, отдать свою жизнь. Вот это что? Это не пренебрегать страданиями какими-то, сложностями, не обходить, знаете, их или что это?
Он говорит, что ничего от себя не творю, но все делаю так, как сказал мне отец. Вот не творить от себя ничего, а сделать все, как говорит Господь. Вот это Голгофа. Потому что труднее ничего нет. Все эти дела милосердия, все это понятно, пусть они будут присовокуплены. Но я предлагаю еще большую планку, высшую. И она еще более легкая, потому что иго Божье легко, благо. И премия его тоже легко. А смысл этих слов заключается именно в этом. Как Господь исполнял волю Отца своего, так и мы должны исполнять волю Бога. Апостол Павел об этом говорит, что подражайте мне, как я подражал Христу. И вот это есть самое главное. Вот в этом месте нам кажется, что нужно что-то особенное. Нет, ничего особенного не нужно. Господь уже все показал. Но это особенное по-настоящему, потому что выполнить это крайне тяжело. Но в этом есть смысл вашего с вами спасения.
Ну, наверное, это просто и в то же время сложно. Вот главное правило – люби ближнего. Любить ближнего, как самого себя.
Что просто? Как же это просто? Когда мы всю жизнь проживаем, мы так не научаемся. Это совсем не приятно. Это главная наука. Мы опять про ближнего, про самого себя. Это все понятно. Люби Бога. Мы забываем об этом. Самое главное, что возлюби Господа Бога своего. Если это может произойти на мгновение, ты возлюбишь в этом мгновении весь мир. Каждую муху, которая мимо тебя пролетает, каждое деревце, которое растет или засохло. Самого главного врага, который в это время ломится тебе в дом с большим острым ножом, чтобы с тобой разобраться. И ты будешь смотреть на него и плакать от умиления и от радости. Хоть на одно мгновение, вот тогда и произойдет самая главная любовь. Через любовь к Богу. То есть, и она в себе все это и содержит. Давайте будем искать Христа. Давайте будем искать Бога. Давайте через дела милосердия будем искать Бога, а не зарабатывать себе копеечки, которые, вот, для которых мы никогда не сможем.
Именно дела милосердия нам помогут и обрести любовь к Богу, и почувствовать любовь Бога.
Ну,
я правильно услышала?
Кому-то да. Наверное, и так. Я и не против.
Я так услышала вас, отец Алексей. Ну, у нас вот несколько секунд, нам уже нужно остановиться. Ваши последние пожелания?
Последние пожелания. Будем вместе искать Бога, будем радоваться этому миру и тому, что воскрес наш Спаситель. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Друзья, всего доброго. До следующей встречи. Отец Алексей, благодарю вас за то, что были с нами.
Всех благодарю тоже. Бог вас всех благословит. Спасибо, Господи.